Алексей Корнелюк. Станция, которой нет. Аннотация. Михаил Рябинин приезжает на вокзал после всего. Развода, краха бизнеса, смерти матери и тишины сына, который отвечает ему как чужому. Ему нужно просто уехать. Куда угодно. Но терминал выдает странный билет. До себя, без права возврата. Поезд выглядит обычным. Плацкарт, чай в подстаканнике, проводница с усталым лицом, попутчики со своими смешными привычками и чужой болью. Только станции у этого поезда невозможные. На каждой Михаил видит одну из непрожитых версий своей жизни. Где он остался в семье, стал богатым, выбрал первую любовь, успел к матери, не потерял сына. Сначала кажется, что где-то среди этих жизней есть правильное. Но каждая версия берет свою цену. Станция, которой нет. Мистический железнодорожный роман о сожалениях, выборе и правде, от которой не уехать даже ночным поездом. Глава первая. Станция, которой нет. Михаил Рябинин впервые за 41 год позавидовал железнодорожному терминалу. Терминал стоял у стены, мигал синим экраном, время от времени пищал, зависал, принимал чужие деньги и никому ничего не объяснял. Отличная форма жизни. Никакой тебе бывшей жены, налоговой, партнера Сережи, который исчез с деньгами и потом прислал сообщение: «Миш, ну ты же взрослый человек». Никакой матери в свежей земле, никакого сына, который в переписке превратился в службу поддержки с двумя заготовленными ответами. Ок и потом. Терминал, конечно, тоже иногда ломался, но к нему хотя бы подходил человек в жилетке и перезагружал. Михаил стоял перед ним с рюкзаком на одном плече и пакетом из аптеки в руке. В пакете лежали таблетки от давления, таблетки от тревоги, влажные салфетки, зубная щетка и шоколадный батончик, который он купил не потому, что хотел есть, а потому, что фармацевт посмотрела на него слишком внимательно. У Михаила был вид мужчины, которому либо плохо, либо он только что плохо сделал кому-то другому и теперь не знает, куда деть лицо. На самом деле, все было проще и хуже. Он просто больше не мог находиться дома. Домом сейчас называлась съемная студия возле шоссе, где холодильник гудел, как маленькая фабрика отчаяния, соседи за стеной смотрели сериалы про богатых красивых людей, а на подоконнике стояла коробка с мамиными вещами. Коробку ему отдала тетя Лида после похорон. «Разбери потом, Мишенька, там в основном ерунда». Потом оказалось, что ерунда весит больше, чем мебель. Очки в коричневом футляре, квитанции, половина пачки чая, старая фотография, где Михаилу лет 7, он сидит на пляже в Панамке и выглядит человеком, который еще не должен банку 7 400 000 и не умеет врать сыну голосом нормального отца. Он поставил рюкзак на пол, нажал на экран терминала и выбрал раздел «Купить билет». Экран задумался. За спиной кто-то раздраженно вздохнул. На вокзалах люди вздыхают так, будто весь мир специально задерживает именно их, хотя сами они тоже обычно не подарок.
«Мужчина, вы покупать будете?»
– спросила женщина за спиной. Михаил обернулся. Женщина была в красной куртке, с чемоданом цвета мокрой моркови и лицом человека, который уже 10 лет никому ничего не прощает. «Пытаюсь», — сказал Михаил.
«А что там пытаться? Выбирайте город и платите».
«Вот это, — подумал Михаил, — и есть женская мудрость в чистом виде. Выбирайте город и платите. Вся жизнь в четырех словах. Жаль, никто не сказал ему это в 25.
Он бы тогда, возможно, выбрал город получше и платил аккуратнее. На экране появилось поле «Куда?». Михаил поставил палец на клавиатуру и замер. «Куда?» Это был неприятный вопрос. Из тех, что задают дети, врачи и женщины перед расставанием. Вчера вечером Лена стояла у двери их бывшей квартиры. Уже не их, уже ее. В сером свитере, который Михаил когда-то любил больше, чем некоторые свои решения, и сказала. «Куда ты теперь?» Он ответил. «Разберусь». Лена кивнула так осторожно, будто перед ней был не бывший муж, а старый шкаф, который может внезапно упасть.
«Ты всегда так говоришь».
«Потому что я правда разбираюсь».
«Нет, Миш, ты ждешь, пока все само как-нибудь развалится, а потом называешь это обстоятельствами».
Она не кричала. Лучше бы кричала. Крик хотя бы можно было отбить криком, закрыть дверью, переждать в машине, послушать музыку погромче. А спокойный голос оставался внутри и ходил там, по комнатам. После этого он пытался позвонить сыну. Артему было 15, и он умел молчать так, что Михаил чувствовал себя рекламным предложением от мобильного оператора. Сын не взял трубку. Потом написал: «Я занят». Михаил зачем-то ответил: «Понял». Хотя ничего он не понял. Он бы очень хотел понять, чем именно занят человек в 10 вечера в среду, если этот человек твой сын и раньше просил тебя включить мультик, потому что в комнате страшно. Но люди растут. Это была одна из самых подлых функций организма. Михаил посмотрел на поле «Куда?» и набрал первое, что пришло в голову. Казань. В Казани он был один раз, лет 8 назад, на конференции по логистике, где мужчины в пиджаках говорили «масштабирование», «точка роста» и «мы закрываем боль клиента». А потом пили в ресторане так, будто закрывали собственную. В Казани были красивые улицы, набережная и гостиница, где он забыл зарядку. Подходящее место для человека, который тоже где-то себя забыл. Терминал мигнул. Билетов нет. «Да ладно», — сказал Михаил. Женщина за спиной снова вздохнула. Ее чемодан обиженно скрипнул колесиком. Михаил набрал «Нижний Новгород». Билетов нет. Он набрал «Ярославль». Билетов нет. Он набрал «Тверь», хотя в Тверь не хотел даже терминал. Билетов нет.
«Может, вы отойдете?» — сказала женщина. «Если не знаете, куда вам надо».
Михаил хотел ответить что-нибудь умное, например, «Мадам, если бы люди отходили каждый раз, когда не знают, куда им надо, страна давно бы опустела». Но сказал только «Сейчас». Он стер город. Экран снова показал пустое поле. «Куда?». Над залом висело большое табло. Поезда уходили в Псков, Адлер, Мурманск, Воронеж, Екатеринбург, Сухум. Уходили так спокойно, будто точно знали, зачем. Люди сидели на металлических креслах, спали на рюкзаках, ели булочки, держали детей за капюшоны, ругались по телефону, целовались возле кофейного автомата. У всех было что-то впереди. Отпуск, командировка, похороны, свадьба, мать с борщом, любовник в другом городе, работа на вахте, дурацкая надежда. Даже у бездомного у колонны была тележка, то есть направление. У Михаила был рюкзак, аптечный пакет и ощущение, что его вынули из собственной жизни, как сим-карту из старого телефона. Телефон завибрировал. На экране высветилось «банк». Михаил отклонил. Телефон завибрировал снова. «Банк». Он отклонил. Потом пришло сообщение от Сережи.
«Миш, давай без эмоций. Нужно встретиться и нормально обсудить».
Михаил усмехнулся. «Без эмоций обычно говорят люди, которые уже сделали что-то с твоими деньгами, женой, машиной или надеждой, и теперь хотят, чтобы ты не портил им настроение». Сережа был партнером 3 года. До этого другом. До этого человеком, с которым Михаил таскал коробки на склад в 4 утра и ел шаурму в кабине старой «Газели». Тогда у Сережи была смешная куртка с прожженным рукавом, и он говорил: «Мишаня, мы с тобой еще нормальную контору поднимем».
они подняли. Потом Сережа поднял оттуда деньги и вышел. Красиво вышел. По-взрослому. С юристом. Михаил написал «Обсудим в суде». Стер. Написал «Ты тварь». Стер. Написал «Позже». Отправил. Вот так и рушатся люди. Ни с криком, ни с бутылкой о стену, ни с красивым монологом под дождем. Просто пишут «Позже» человеку, которому хотели бы выбить зубы. Терминал тихо пикнул. Михаил поднял голову. Поле «Куда?» больше не было пустым. В нем уже стояли слова «До себя». Михаил моргнул. Потом еще раз. Буквы не исчезли. Они были ровные, черные, официальные, как будто «До себя» было обычным направлением между Бологое и Рыбинском.
«Это вы ввели?»
— спросила женщина в красной куртке. «Нет».
«А кто?»
«Понятия не имею».
«Ну, удалите».
Михаил нажал «Стереть». Ничего не произошло. Нажал еще раз. Экран коротко мигнул, подумал и выдал новое окно. Один пассажир. Вагон 7, место 36. Верхнее боковое. Тариф полный. Возврат невозможен. Ни даты, ни времени, ни номера поезда. Только внизу зеленая кнопка «Оплатить». Женщина за его спиной перестала вздыхать. Это было уже серьезно. Когда на вокзале молчит раздраженная женщина с морковным чемоданом, значит, реальность дала небольшую трещину.
«Может, вирус какой?»
— сказала она. «В терминале?»
«Сейчас везде вирусы».
Михаил почему-то подумал о маме. Ни о ее болезни, ни о больнице, ни о белом пластиковом браслете на тонкой руке, а о том, как она однажды пыталась купить билет через приложение и позвонила ему в панике.
«Миш, тут написано «Выберите пассажира», а я одна. Кого выбирать?»
Он тогда был на встрече. Сережа показывал инвесторам графики. Лена уже писала ему, что Артем ждет его на школьном концерте, а он шепотом сказал матери: «Мам, ну, нажми на себя».
«Как это на себя?»
«Там твое имя должно быть».
«А если я не хочу на себя?»
Он тогда разозлился. Не сильно. Так привычно, фоново. Сказал: «Мам, я не могу сейчас. Позже наберу». Позже он набрал через 2 дня. Она уже сама как-то купила билет. Или не купила. Он не помнил. Очень удобно устроена память. Оставляет тебе общую вину, но стирает детали, по которым можно было бы хоть что-то исправить.
«Мужчина, ну, вы будете оплачивать или нет?» —
спросила женщина. «Не знаю».
«Тогда отойдите».
Это было честно. Мир терпит твою драму ровно до тех пор, пока ты не задерживаешь очередь. Михаил достал карту. Приложил к терминалу. Не потому, что решил ехать до себя. Слишком пафосно. Он просто устал выбирать города, где у него не было причин появляться. А еще, и это было совсем глупо, ему захотелось посмотреть, что будет дальше. В 41 год любопытство уже редко спасает. Обычно оно только заводит туда, где потом приходится извиняться. Но иногда выбора нет. Или наоборот, выбор, наконец, становится достаточно идиотским, чтобы показаться настоящим. Терминал принял оплату мгновенно. Конечно. Когда надо было списать деньги, техника работала безупречно. Из щели вылез билет. Бумажный. Не чек на тонкой ленте, а настоящий билет, плотный, чуть шероховатый, кремового цвета, как будто его печатали не в терминале, а в учреждении, где до сих пор пользуются чернилами, папками на завязках и женщинами с начесом. Михаил взял билет 2 пальцами. На нем было написано: «Михаил Андреевич Рябинин». Направление – станция, которой нет. Назначение – до себя. Вагон 7, место 36, верхнее боковое. Без права возврата. Внизу стояла круглая печать, нечеткая. То ли часы, то ли колесо, то ли глаз.
«Ну?»
– спросила женщина. Михаил отступил в сторону. Женщина быстро заняла его место, ткнула в экран с выражением человека, который сейчас наведет порядок, если не в мире, то хотя бы в расписании, Терминал послушно показал ей обычное меню, города, даты, пассажиры, страховка, выбор места. Никакого «до себя», никакой станции, которой нет.
«Работает»,
— сказала женщина и посмотрела на Михаила с подозрением.
«Вы просто не умеете».
«Это у меня семейное», — сказал он. Она не улыбнулась. Видимо, в ее семье умели. Михаил отошел к колонне. У колонны сидел мальчик лет 5 и ел пирожок так, будто мстил тесту за что-то личное. Рядом его отец пытался одной рукой держать телефон, другой – стакан кофе, третий – у него явно не хватало на жизнь. Мальчик уронил кусок начинки себе на куртку и спокойно размазал ладонью.
«Кирилл, ну ё-моё!» – сказал отец. «Мама меня убьет!»
«Не убьет», – сказал мальчик. «Она тебя любит».
Отец посмотрел на него так, как взрослые смотрят на детей, когда дети случайно говорят что-то слишком крупное для своего роста. Михаил отвернулся. Он хотел позвонить Лене. Потом решил, что это будет выглядеть странно. «Привет, я купил билет до себя, без права возврата. Как у вас дела?» Лена могла вызвать скорую. Или хуже, говорить спокойно. Он хотел позвонить Артему. Но Артем был занят. Человек, который занят в 15 лет, имеет полное право не отвечать отцу, который был занят предыдущие 10. Он открыл чат с сыном. Последние сообщения выглядели так. Михаил. Как тренировка? Артем.
Норм.
Михаил. Может, в выходные увидимся? Артем.
Не знаю.
Михаил. Я могу заехать. Артем.
Потом.
Потом. Великое русское слово. Им можно накрыть все. Любовь, ремонт, здоровье, разговор, похороны, жизнь. Потом это такая камера хранения, куда люди сдают самое важное, а квитанцию теряют. Михаил написал: «Я на вокзале». Посмотрел, стер. Написал: «Если что, я уехал ненадолго». Стер. Написал: «Спокойной ночи». Было 5 часов вечера. Стер. Он убрал телефон в карман. Некоторые отцовские поступки лучше не совершать в состоянии, когда ты завидуешь терминалу. По громкой связи объявили поезд на Мурманск. Голос женщины под потолком был усталый, но торжественный. Все вокзальные голоса такие. Они говорят о прибытии электрички так, будто сообщают о конце империи. Люди поднялись, зашуршали пакетами, потянули чемоданы. На табло замигали номера путей. Михаил автоматически посмотрел на свой билет. Номера поезда все еще не было. Он подошел к электронному табло и стал искать глазами хоть что-то похожее. Москва-Адлер, Москва-Казань, Москва-Санкт-Петербург, Москва-Воркута, Москва-Нижний Новгород, Москва туда, где у людей были причины. Станции, которой нет, на табло не было. Это немного успокоило. Возможно, все-таки сбой. Возможно, деньги вернутся. Возможно, сейчас он пойдет в кассу, там пожилая женщина с цепочкой на очках скажет:
«Молодой человек, что же вы всякую ерунду покупаете?»
Отменит операцию, и жизнь снова станет обычной, то есть плохой, но без мистики. В обычной плохой жизни хотя бы понятно, где виноват ты, где банк, где Сережа, а где просто среда. Михаил пошел к кассам. Очередь там была такая, будто в стране отменили интернет, банковские карты и надежду. Впереди женщина выясняла, почему ее посадили не у окна, хотя она специально просила у окна. Мужчина в кепке спорил о провозе велосипеда. Бабушка пыталась доказать, что ее внучка все еще ребенок, хотя внучка рядом была выше Михаила и держала в руке энергетик. В кассовом окне сидела женщина с лицом, которое могло остановить малый бизнес быстрее налоговой проверки. Михаил занял очередь. Через 7 минут телефон снова завибрировал. Лена. Он посмотрел на имя, пока звонок не оборвался. Потом пришло сообщение.
«Миш, ты забрал документы из машины? Мне завтра нужно отдать ключи покупателю».
«Все. Не ты где?» Ни «как ты», ни «не делай глупостей», ни «я все еще помню, как ты смешно танцевал на кухне под старую песню, и мне от этого больно».